Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами на этой неделе Билли Брим из молитвенного служения в Азарксе. Она рассказывает о знамениях времен. И это очень интересно. Билли, добро пожаловать. Нам так нравится, когда ты делишься с нами своими знаниями. Ты изучаешь события последнего времени уже много лет.
С 1967 года.
И ты меня очень многому научила. Я благодарна тебе. И другим это тоже доставит удовольствие.
Слава Богу, аллилуйя. Интересно, можно ли мне передать привет всем тем людям, с которыми я познакомилась? Я много путешествую. В прошлом году я отсутствовала около 6 месяцев. И в этом году я много буду в разъездах. И когда я путешествую, я встречаю вас. Вы удивитесь, сколько люди из Европы, Австралии и из других мест подходят ко мне и говорят: «Мы просто обожаем ваши с Глорией передачи. Такое чувство, будто мы находимся рядом с вами».
Я тоже это часто слышу.
И я хочу сказать, что у нас тоже возникает чувство, будто мы находимся рядом с вами. И сегодня мы общаемся с вами так, как мы общались бы, сидя в пижаме у Глории дома. И в перерыве между съемками вечером дома мы постоянно разговариваем. И частично наш разговор перетекает и сюда. И я знаю, что вы делаете то же самое. Так что мы очень рады вам сегодня и очень рады говорить с вами о знамениях времен. И каждый день нашим ключевым местом Писания было Евангелие от Матфея 16. И если вы не смотрели нас, то мы прочитаем это место еще раз. Иисус сказал, Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры, различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Поэтому Иисус хочет, чтобы мы различали знамения времен. И, конечно же, Он хочет, чтобы мы различали те знамения времен, которые даны в пророческих писаниях. Мы не можем просто чувствовать, что что-то произойдет. Мы должны знать, что это записано в Божьем Слове. Мы должны очень близко знать Библию. Ее нетрудно узнать, поскольку она богодухновенна, и к тому же вы узнаете Бога. И мы продолжим наш разговор о Европе, а также поговорим о событиях в Ираке, о том, что произошло в прошлом, в недавнем прошлом, и о том, что произойдет в будущем. Мы поговорим о том, о чем говорили брат Саттон и брат Копленд во время одного цикла передач. Но у нас должны быть ключи, чтобы открыть библейское пророчество. Мы знаем, что все это находится здесь. Как же его отсюда извлечь? Как мы знаем, что правильно, а что нет? И, конечно, Дух Святой является нашим учителем. Вы можете попросить его об этом. Но я узнала великий секрет, с помощью которого можно открыть библейское пророчество. И вы уже слышали, как я раньше рассказывала эту историю, поскольку это стало путеводителем для всей моей жизни, для жизни моего служения. Это мое ключевое местописание. Я работала в служении Кента Хейгена, будучи редактором его публикаций. Это было в 70-е годы. Я была молодой женой, матерью 4 детей. Кто-то из них учился в старших классах школы, кто-то в младших. Я была редактором публикаций. Каждый день я возвращалась домой в Коллинзвиль, штат Оклахома, расположенный в 20 милях от Талсы, и каждый вечер хлопотала по хозяйству, поскольку все мои дети чем-то занимались. Дети увлекались спортом, поэтому по вечерам у них были тренировки. Шелли занималась пением, а мой муж Кент был на работе. Я же весь день работала редактором, а вечером возвращалась домой, принося с собой кассеты с учением брата Хейгена. Я закладывала белье в стиральную машину. Над раковиной я ставила магнитофон, и каждый вечер чистил около 2,5 килограммов картошки. В тот день я слушала кассету с учением из библейского центра Рама. Я все приготовила, стиральная машина гудит, я чищу картошку и включаю магнитофон. И брат Хейген говорит, обращаясь к студентам Рама: «Сегодня я буду учить вас о браке и о разводе». Он сказал: «Знаете ли вы, что сказано Иисусом по этой теме в Евангелиях, не совсем совпадает с тем, что говорит в своих посланиях апостол Павел. Знаете ли вы почему? Он говорит это студентам Ремы. Что ж они не знали почему? Они учатся в Реме, но они едва ли что-то знали. Они приехали, чтобы выучиться на служителей, и им нужно слово этого учителя. Я стояла там и подумала, Иисус и апостол Павел должны соглашаться. Я знаю, что методисты и баптисты не соглашаются, но Иисус с апостолом Павлом должны соглашаться. Я продолжила слушать, и Кеннет Хейген сказал, причиной этого является то, что они обращались к разным группам людей. Он сказал, Иисус в Евангелиях в основном обращается к евреям, живущим в рамках своего завета. Апостол Павел же в своих посланиях обращается к церкви, у которой есть только один закон — закон любви. И из первого послания к Коринфянам 7 он начал истолковывать различные сценарии того, что может произойти в семье, с семьей, и он истолковывал их в свете любви. По закону любви в одних случаях жене нужно остаться со своим мужем, но в других случаях она свободна уйти, особенно если он угрожает убить ее и детей. Поэтому мы истолковываем Библию в свете нашего единственного закона, закона любви. И брат Хейген сказал студентам Ремы, «Вы готовитесь к служению, поэтому Евангелие увещевает вас быть хорошими учениками, правильно преподавая Божье Слово». И затем он ведет их к посланию к Тимофею. И я уверена в том, что у вас есть Библия, поскольку мы много обращаемся к Писанию. Мы делали упор на важности Писания и на том, что мы даже не можем начать понимать знамения времен, если не верим в то, что Божье Слово является откровением Божьей воли. И во втором послании к Тимофею, сказал брат Хейген, когда я слушала его кассету, говорится, «Старайся представить себя Богу достойным делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Библия названа «Словом истины». Мы принимаем это, но сказано также, что мы должны верно преподавать его, и что мы можем научиться это делать. Именно это мы и будем делать в течение этих двух недель. Мы будем учиться правильно преподавать пророческие писания. И брат Хейген сказал тем студентам из Ремы, «Если Библию можно преподать верно, то ее можно преподать и неверно». Он сказал, «Все заблуждения являются результатом неверно преподанного Божьего Слова». Мы читали послание апостола Петра, где сказано, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить или истолковать самим собой. Нельзя выдернуть его из контекста. Оно должно быть верно преподано, его нужно понимать в свете всех остальных библейских пророчеств. И здесь сказано о том, чего мы не должны делать. Но мы должны стараться представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины. И затем брат Хейген сказал студентам из Ремы, «Я покажу вам некоторые законы или правила для того, чтобы правильно преподавать Божье Слово, которое должно быть верно преподано». Правило первое. Читайте Писание в контексте. Не выдергивайте ничего, чтобы истолковать это место само по себе. Истолковывайте его в свете всего Писания. Все, что Бог говорит о чем-то, соберите вместе. Вы можете взять один стих и доказать все, что угодно. Но когда вы рассматриваете это в свете откровения всего Божьего Слова, тогда вы узнаете Божью волю относительно этого вопроса. Божье Слово является Божьей волей, и мы хотим исполнить Божью волю. Затем брат Хейген сказал, правило второе. Читая любое место Писания, вы должны узнать, кто говорит. Если это чей-то разговор, то записано все, что было сказано, но не все в нем является истиной, если это было сказано в разговоре, как, например, в случае с утешителями Иова. Здесь глава за главой записано то, что они говорили, но из-за их слов у них и возникли проблемы. Однажды я чуть было не начала кричать. «Парень попал в беду, сказав это. Не говорите мне, что я должна жить согласно этому». Это была словно темнота. Так что пророческие писания — это не полный мрак. Аллилуйя! Мы движемся к свету. Слава Богу! Слава Богу! Итак, согласно этому правилу, узнайте, кто говорит. Еще одно правило. Узнайте, к кому обращено данное место Писания. Иногда место Писания может быть адресовано лишь одному человеку. Например, Иисус говорил что-то только Иуде Искариоту, что-то только Марии. Что-то только апостолу Иоанну. Вот матерь твоя, вот сын твой. Всем нам не нужно бегать в поисках матери Иисуса, чтобы позаботиться о ней. Место Писания может быть адресовано одному человеку или группе людей. И затем брат Хейген сказал, и в Писании мы видим. Писание — это единственное место, где мы можем видеть то, как Бог подразделяет людей. Он не видит их как католиков, баптистов, сторонников слова веры. Он не делит людей на республиканцев и демократов, как здесь, в Соединенных Штатах. Он не делит людей на социал-демократов, как в Германии, еще на кого-то. Он группирует людей согласно тому, что он сказал в своем слове. И в своем слове он говорит, что он видит три группы людей. Он любит число три. Три — это число полноты. Поэтому все люди на земле принадлежат к одной из этих трех групп в тот день, в который мы живем. Данную классификацию мы видим в первом послании к Коринфянам 10:32. Брат Хейген часто говорил это. Я часто слышала, как он повторял эти слова. «Вся Библия для церкви, но не вся Библия о церкви». Какая-то часть Библии говорит о других людях. Есть и другие люди. Мы не все, что есть у Бога. Мы не все, что у Него будет. Вся Библия для церкви. Но не вся Библия о церкви. Той частью Библии, которая говорит непосредственно о церкви, являются новозаветные послания. В одном из таких посланий, в 31 стихе 10 главы 1 Коринфянам, говорится, «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни Церкви Божией». Синодальный перевод говорит о трех группах людей, об иудеях, об эллинах и о Церкви Божией. Хорошим переводом слова «эллины» будет «народы». Кстати, именно так оно переводится в Танахе, то есть в Ветхом Завете. Иудеи или евреи — эллины, что означает «народы». В вашей Библии может быть сказано «греки», поскольку языческие народы мира находились под эллинистическим влиянием, в то время как греческая философия и язык в некотором смысле захватили мир после правления Александра Македонского. И хотя там говорится о римлянах, их все еще называли греками из-за сильного влияния греческой культуры, которую мы наблюдаем и сегодня. Демократия, спортивные игры и многое другое пришло к нам из Греции. Так что языческий мир или же народы мира иногда назывались греками. Но лучше или правильнее с точки зрения Библии было бы сказать «евреи, народы мира и церковь». Вот три группы людей, которые видит Бог в Новом Завете. Послание к церкви апостол Павел пишет о них и говорит не подавать соблазна ни одной из этих групп, не подавать соблазна евреям, народам, не подавать соблазна церкви живого Бога. И слушая эту кассету в тот вечер, я была просто зачарована. Ведь хотя мне было всего около 30, я была христианкой уже около 25 лет, но в своей жизни я не слышала ничего подобного. И вот я стою там и слышу голос. Это был мужской голос. Я не знаю, был ли это слышимый голос, но я его слышала. И мне нравится место Писания в книге Второзаконии 4:36. Я записала его в своей Библии. Во Второзаконии 4:36 говорится, «С неба дал он слышать тебе глас свой, дабы научить тебя». Здесь говорится об Израиле. «С неба дал он слышать тебе глас свой, дабы научить тебя». В тот день на моей кухне Бог дал мне слышать Его голос, чтобы научить меня на всю жизнь. И я услышала, как Его голос сказал в отношении 1 Коринфянам 10:32, где написано, «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни Церкви Божией». Он сказал мне следующее, «Если ты запомнишь этот стих Писания, твое учение о последнем времени будет правильным». Если я буду помнить о том, чтобы правильно трактовать пророческие места Писания, это обращено к евреям, это обращено к церкви, а это обращено к народам, то мое учение о последнем времени всегда будет правильным. Я даже не знала о том, что мне нужно учение о последнем времени. Я думала, что мне нужно просто заботиться о детях, готовить пищу, работать над выпуском журнала «Слово веры», писать книги Кеннета Хейгена. Но нет, Бог знает ваше будущее лучше, чем вы свое прошлое, и Он приготовил его для вас. И я не знала, что в 1980 году Он скажет мне ездить в Советский Союз, по крайней мере, один раз в год, а иногда и два, чтобы держать ухо востро, поскольку Он собирается свергнуть всю коммунистическую систему. И когда мы начали провозить чернила для подпольной прессы, когда мы начали сотрудничать с подпольной церковью, Бог поставил меня свидетелем всему этому. Он призвал меня и сказал, что пока я живу, я буду свидетелем всего того, что Он делает. Я не знала, что позже Он пошлет меня в пророческую землю, в израильскую землю. Я начала ездить туда в 80-е годы, а сейчас у нас даже есть собственная земля на Галилейском море. У нас есть школы эсхатологии. Бог сказал мне, я сближу тебя с евреями настолько, чтобы они могли узнать твою любовь. И они знают мою любовь. Мы так много им помогаем, даже людям в правительстве. Но здесь Бог говорит нам, что существует три группы людей. Евреи, народы и церковь. И если вы какое-то время будете изучать библейское пророчество, вы узнаете, что Бог предан евреям, что Бог видит евреев как евреев до тех пор, пока светит солнце и луна. Мы с вами рассмотрим эти места Писания. Во времена Ветхого Завета были лишь евреи и народы. Церковь оставалась тайной. Она была сокрыта на протяжении всего Ветхого Завета. И в Новом Завете, в послании к Ефесянам сказано, что из этих двух Бог сделал нового человека. Любой еврей, любой язычник, представитель любой нации, любой языческий мальчик или девочка могут принять Господа Иисуса, и Дух Святой убивает их старую природу. Он приходит внутрь них, убивает их старую природу, они рождаются свыше, рождаются заново и становятся, как сказано в Библии, совершенно новым творением.
Слава Богу!
Мы совсем не такие, какими были раньше. Теперь мы изменились. Мы стали сверхъестественными существами. На самом деле Бог живет внутри нас. Только подумайте об этом. Он сказал, «Я буду жить внутри вас». О, слава Богу, как это чудесно! Но евреи по-прежнему существуют, оставаясь официально признанными как евреи. Народы по-прежнему существуют. И мы готовимся к вступлению в новую эпоху. В следующей эпохе, во время тысячелетнего правления, эти три группы будут по-прежнему существовать. По-прежнему будут те, кто принадлежит Израилю. Давайте докажем это при помощи Библии, поскольку мы можем доказывать что-то только при помощи Библии. Откроем 31 главу книги пророка Иеремии. Аллилуйя, слава Богу! Иеремия 31, 35 и 36. Вам следует прочитать 30 и 31 главы Иеремии. Это книга в книге о том, что Бог в последние дни приводит Израиль домой как знамение миру о том, что Он Бог. И чудо не только в том, что Он приводит их домой, чудо еще и в том, что Он сохранил их на протяжении 2000 лет, и что они знают, кто они. Если бы американцы не жили на своей земле в течение 2000 лет, я не думаю, что их можно было бы отыскать, но евреи по-прежнему знают, кто они. И Бог говорит об Израиле как о народе. Иеремия 31:35. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы, солнце, луна и звезды, перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Народ израильский будет существовать перед Богом до тех пор, пока существуют солнце, луна и звезды. Сюда определенно включен и период тысячелетнего правления. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху и основание земли исследовано внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь. Что ж, мы не можем измерить землю, мы не понимаем ее оснований, поэтому народ израильский существует, и Господь не отверг их. Сейчас откроем книгу пророка Исаия 66:22 и узнаем, что израильский народ, как единый народ, существует вплоть до времени Небесного Иерусалима, Нового Иерусалима. Итак, Исаия 66:22. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Он говорил о детях израильских, поэтому евреи, израильский народ, будет существовать вплоть до нового неба и новой земли. Теперь давайте рассмотрим третью группу, церковь, и посмотрим, имеем ли мы вечное предназначение, и где мы его найдем. Давайте откроем послание к Ефесянам. Я люблю послание к Ефесянам. Когда я хочу послужить себе самой, я читаю послание к Ефесянам. В третьей главе записана прекрасная молитва. Бог говорит о церкви и о своем плане обитать в ней. И эта глава завершается такими словами. Ефесянам 3:20. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века». И так существует церковь, и существует от века до века. Мы будем узнаваемы на протяжении веков и веков. Нас видят, как восседающих по правую руку от Небесного Отца. Мы пред Ним, сказано в послании к Ефесянам. Мы задуманы Богом, мы являемся группой. Любой еврей или язычник, ставший частью этой группы, будут частью этой группы навсегда. Но израильский народ по-прежнему существует. По-прежнему существуют народы овцы. Мы видим это, по крайней мере, в течение последующего тысячелетнего периода, который называется периодом тысячелетнего правления. Им будет восстановлена жизнь, долголетие. Они будут продолжать рожать детей. Согласно 14 главе книги пророка Захарии, народы овцы всей земли должны будут приходить в Иерусалим по крайней мере один раз в год, во время праздника кущей. Так что одна из тех вещей, которую нам необходимо понимать, это реальное существование этих трех групп людей, их разное будущее, и мы не должны смешивать их. Если вы совершите эту ужасную ошибку, и завтра мы поговорим о том, как она была совершена, именно сделав эту ошибку, Европа и оказалась в беде, и продолжает быть в беде. Если вы сделаете ошибку, говоря, что Бог покончил с евреями, и мы увидим, как это произошло, тогда вас убедят в том, что восхищения церкви не будет, сказав вам, «Бог покончил с евреями, вам нужно делать так и так». Нет, Он не покончил с евреями. Аллилуйя, слава Богу, и восхищение церкви произойдет.
Аминь. Не пропустите завтра. Мы вернемся через минуту. Если вы никогда не принимали Иисуса Христа Господом в вашей жизни, если вы хотите стать частью церкви, выйдя из народов, язычников или евреев, если вы хотите принять Иисуса Христа Господом в вашей жизни, то Он ваш Спаситель. Поэтому я хочу повести вас сегодня в молитве. Мы с Билли помолимся за вас. Если вы хотите измениться, то изменитесь. Но в вашей жизни ничего не наладится до тех пор, пока вы не обретете жизнь, пока вечная жизнь не войдет внутрь вас. Божья жизнь приходит в вас, когда вы рождаетесь свыше, когда вы делаете Иисуса Христа Господом вашей жизни. Без этого вы останетесь во тьме, не имея ответов, не имея надежды, и вы будете без Бога в этом мире. Поэтому повторяйте за мной. Просто скажите «Иисус».
Иисус,
я делаю Тебя Господом моей жизни.
Я делаю Тебя Господом моей жизни.
Я принимаю Тебя, Господь.
Я принимаю Тебя, Господь.
Войди в мое сердце.
Войди в мое сердце.
И живи там.
И живи там.
Ты мой Спаситель.
Ты мой Спаситель.
Спасибо, Господь.
Спасибо, Господь.
За то, что Ты принял меня.
За то, что Ты принял меня.
Я принимаю мое новое рождение.
Я принимаю мое новое рождение.
Наполни меня Святым Духом.
Наполни меня Святым Духом.
Пусть жизнь бьет из меня ключом.
Пусть жизнь бьет из меня ключом.
Открой мне твой план для моей жизни.
Открой мне твой план для моей жизни.
Я принимаю тебя во имя Иисуса.
Я принимаю тебя во имя Иисуса.
Аминь.
Аминь. Аминь.
И мы хотим подарить вам несколько книг. Это набор книг о том, как изучать Библию, о праведности. А это то, что происходит с вами, когда вы рождаетесь свыше. О том, кто вы во Христе Иисусе, о Духе Святом, о любви. А это закон, по которому мы живем.
Да, любовь.
Так что добро пожаловать в семью Божью. Это то, что с вами произошло. Эти книги мы подарим вам бесплатно. Просто напишите нам по адресу на вашем экране. А пока мы, Глория Копленд и Билли Брим, напоминаем вам, что Иисус — Господь.
Comes up now and then, he tries to make it look so bad. That's when I can say God's at work in my life. I know I can't be had. I just lift up the word of God and give old Satan a fit. I cannot be defeated. Hallelujah!